Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. На следующей неделе очередная годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз, немедля превратившего государственного друга СССР, гитлеровский рейх, в заклятого врага, а начавшуюся войну в Великую Отечественную. После недавнего отмечания 65-летия ее завершения она, казалось бы, уже у всех в зубах навязла. Заново и в который уже раз были прокручены все советские фильмы о ней. Отсняты и показаны новые, один из которых даже подавался как «Великий о великой». По экранам страны вновь протопали армии киностатистов количеством, вполне сопоставимые с теми, что брали в 45-м Берлин. В 100-тысячный раз произнесено было заклинание, что никто не забыт и ничто не забыто. А ветеранам, которых остается в живых все меньше, наобещано было еще больше, чем раньше. В который раз уже были выпущены на продажу и в бесплатную раздачу десятки миллионов георгиевских ленточек, общая длина которых приблизилась к протяженности советско-германского фронта в июне 41-го. Причем эту компоненту боевых орденов и медалей использовали как универсальную добавку к юбилейной повседневности, как украшение этикеток на бутылках водки и ценниках, как бантики на собаках, элемент декорации витрин, стриптиз-клубов и даже туалетных кабинок. Кажется, все изрядно устали от этого праздничного безумия и безвкусицы. И от ожесточенного обсуждения проблем истории нацистско-советской войны тоже. Но юбилей завершен, остатки ленточек припрятаны до следующего, а проблемы остались. Часть из них связана с началом войны и, в свою очередь, с сохраняющейся засекреченностью этого и других кусков военной истории. Именно с этого я начал свою беседу с московским историком Сергеем Кудряшовым, шеф-редактором Вестника архива президента Российской Федерации, в котором к 65-летию Победы появилась очередная порция рассекреченных сталинских документов о войне. Сергей, а почему вообще их до сих пор держат засекреченными? И как вы считаете, когда их рассекретят, наконец, как это изменит наши знания о войне?
Я думаю, что те документы, которые будут в ближайшее время рассекречены, и, по-видимому, это будет уже последний пласт, они существенно не изменят наших представлений. Они их дополнят в каких-то деталях, сделают картину, знаете, более пестрой, многокрасочной. Но найти каких-то, знаете, вот уникальных документов, которые скажут, ах, вот как оно было, вот оно что, я думаю, уже не придется. Я вот внимательно всегда смотрел и пытался понять, почему такое большое количество документов до сих пор считается секретным. И для себя я вот вывел только одну формулу и один более-менее точный ответ. Мне кажется, что во все времена и советской власти, и вот сейчас, те люди, которые занимаются рассекречением, когда они видят, как власть относилась к собственному населению, они приходят в тихий ужас и считают, что лучше это пока не рассекречивать. То есть жестокость власти по отношению к своим, мне кажется, главная причина того, что многие документы до сих пор не рассекречены. Вот именно, вот, знаете, вот такая вот безжалостность не только к врагу, но к собственному населению. И это касается и потерь, и наказывать, не наказывать, расстреливать, не расстреливать. В общем, всего комплекса проблем.
Сергей, я внимательно посмотрел последнюю порцию рассекреченных и изданных вами документов Сталина, связанных с первыми днями и месяцами войны. Понятно, большинство их посвящено военным операциям, техническим аспектам войны, эвакуации, транспортным проблемам и тому подобное. Гораздо меньше связано с тем, что принято ныне именовать человеческим фактором. Я вспоминаю недавнюю беседу свою с питерским историком Кириллом Александровым, сказавшим про Сталина. Он был хорошо информирован о положении дел, но человеческий фактор недооценивал. Сталинские решения первых дней войны в этой сфере мне непонятны. Ну вот, к примеру, менее чем через месяц после начала войны, 16 июля, указ о введении в армии института военных комиссаров. Каков смысл? Что стояло за этим?
Для меня это до сих пор тайна. Вот я историк, я много раз занимаюсь, много раз читал про это и занимался этим вопросом. Вы знаете, мотивация не всегда ясна. Она мне понятна, что когда этот пост вводится, как бы это дополнительный контроль. Но в советское время, при Сталине, опять же, военные комиссары, этот пост трижды выводился и трижды отменялся. И каждый раз находилось какое-то обоснование. И, в принципе, суть всегда была в одном, что они помогают контролировать армию, помогают руководить. Это когда вводился этот пост, а когда отменялся, что они мешают единоначалию. Понимаете? Это, конечно, по-своему даже анекдотично. И можно смело сказать, что советская власть при Сталине и лично Сталин не имели ясной позиции по вопросу о комиссарах. Не имели. Но во время войны, вот в тот период, когда вводилось в начале войны, считалось, что комиссары помогут лучше контролировать ситуацию. Но опять же, ведь настроения какие были в Москве, что вот они там бегут, они не знают, что делать, там армия плохо сражается, вот мы введем пост комиссаров, будем лучше контролировать. Но, по сути, неразбериха в армии летом 41-го года была связана с тем, что командование в Москве не обладало реальной информацией о том, что происходит. Оно не могло принять конкретные действия, оно боялось отступать. А если армия не в состоянии использовать такой маневр, как отступление, конечно, она будет попадать в окружение, если она не готова отражать наступление немецкой армии. Поэтому, в общем, вы знаете, это тот вопрос, который, наверное, надо специально проводить исследование.
А вот еще один документ, связанный с человеческим фактором. Знаменитый теперь приказ Ставки Верховного Главного Командования номер 227 от 16 августа 1941 года. Трусов и дезертиров уничтожать, членов их семей арестовывать, тех, кто сдается в плен, уничтожать всеми средствами и так далее. Цель ясна – консолидация посредством террора. Но для эффективного ее достижения необходимо оглашение террористической угрозы, а этого нет. Указ без права публикации. Почему?
Вы знаете, дело в том, что надо отдать должное этой сталинской власти, как бы мы к ней не относились, но очень умело она управляла обществом в смысле направления вот ожиданий, пропаганды своих действий, контроля за обществом. И несмотря на то, что власть была довольно жестокой и не щадила никого, было ясное понимание, что жестокие приказы не должны публиковаться, не должны доводиться до широкой общественности. То есть их могли зачитать перед строем, но в открытую печать это не попадало. Опять же, чтобы вот как бы не будоражить. Но с одной стороны, это понятно нам сейчас, но с другой стороны, эти же люди, простые люди, они в повседневной жизни сталкивались с подобного рода приказами практически везде, потому что военное положение было введено повсеместное, наказания были очень суровые. И интересно, что со временем, вот я специально даже проводил такое мини-исследование, я спрашивал разных ветеранов, как они относились, допустим, вот к этому приказу августа 41 года, или, например, еще, мне кажется, более жестокому приказу номер 227 июльскому 42-го года. По тому приказу вообще просто легализовывали штрафные роты и вводилась казнь через повешение на фронте. Об этом мало кто знает, что собственных солдат могли повесить. Так удивительно, что многие ветераны им зачитывали это перед строем. Они не запомнили вот этой вот жестоких формулировок. Они помнили только, что это было что-то вот очень важное, серьезное, но что за этим скрывалось, им было непонятно. И поэтому до сих пор и у нас и в прессе, и в телевидении можно услышать вот какой вот важный приказ. А по сути, когда мы опять сейчас уже смотрим на все в комплексе, мы понимаем, что за многими этими приказами стоит неуверенность власти, неумение управлять, паника власти. Ведь, например, мы уже сейчас знаем немецкие документы. Ведь многие задачи, которые ставила германская армия перед собой, не были выполнены. А уж если говорить о лете 42-го года, это наступление весенне-осеннее вермахта на юге страны, оно не достигло своих результатов. И немцы открыто писали, что Красная армия сражалась очень хорошо, геройски, и вдруг Сталин этим приказом ударил по армии. То есть паникеры, они, в общем-то, были, как ни странно, не в армии, они сидели в Москве, в тылу. И это было в том числе и высшее руководство.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. О начале германо-советской войны, очередную годовщину, которую мы отметим на следующей неделе, мы беседуем с сотрудником Германского исторического института в Москве Сергеем Кудряшовым, шеф-редактором «Вестника архива президента Российской Федерации», в котором к 65-летию Победы появилась очередная порция свежерассекреченных сталинских документов о войне. Мы уже говорили о знаменитом террористическом приказе номер 227, направленном на предотвращение сдачи красноармейцев в плен и их переходов на сторону противника. Меры в нем предусматривались драконовские. Ну а эффективность их? Смотрите, к концу 41-го года в плену у немцев находилось 3,6 миллиона военнослужащих Красной Армии. Количество перебежчиков первых месяцев войны неизвестно, просто потому, что немецкая статистика в 41-м не выделяла их отдельной строкой из числа пленников. Но вот упомянутый мной Кирилл Александров считает, что перебежчиков в 41-м было около 200 тысяч.
Ну, вы знаете, что касается перебежчиков, точную цифру мы все равно не сможем сказать, потому что они по-разному фиксировались. Но военнопленные, да, я думаю, что вот это не было смысла фальсифицировать немцам эту статистику, что где-то речь идет, наверное, о 3,5 миллионах, может, чуть меньше. Кстати, с учетом боевых потерь убитыми Красной Армии, мы получим колоссальную, в общем-то, цифру, наверное, в районе 8-9 миллионов человек вместе с пленными. Это как раз превышает всю численность Красной Армии. То есть, если посмотреть на это с другой стороны и почитать план Барбаросса, когда они говорили, что нам главное разбить первые месяцы всю Красную Армию, то, как ни странно, вроде бы как немцы задачу выполнили, а война продолжается. То есть они не учли самое главное. Они не учли мобилизационные способности Красной Армии. А вот что касается такого количества пленных, то в первую очередь виновато высшее советское руководство. Потому что Сталин считал себя очень грамотным в военном отношении. Он все, что он все понимает, он знает, как надо воевать. Но он запретил фактически один из главных маневров во время войны – это грамотное отступление. Ему же хотелось, чтобы защищали каждую пять земли. Что если они отступают, то это значит, какие-то враги завелись. Таким образом, фактически, как ни печально, просто поставляли солдат в немецкий плен.
Ну, я думаю, это только одна сторона дела. Опубликованные ныне материалы особых отделов ОГПУ, ГУГБ, НКВД, сводок политуправления РКК и окружных прокуратур о разговорах и настроениях в армии накануне войны свидетельствуют, что обвал 41-го года с пленением красноармейцев связан и с морально-политическим состоянием армии, пережившей и чистки своего состава, и эпоху большого террора. Вот несколько примеров такого рода записей.
Если бы удалось перейти на сторону фашистов, то тогда я совместно с фашистами нагнал бы страху советской власти. Если начнется война с фашистами, то в тылу в РКК вспыхнет восстание против соввласти. Красноармеец Чаплин, КВО, зима 1936-1937 годов. Из колхозников хозяйство распродано за неуплату налогов. Арестован.
«Дайте мне патроны, я перестреляю всех коммунистов и комсомольцев». Красноармеец Баранов, КВО, август 1937-го. Арестован.
Совласть нарочно вывозила хлеб за границу для того, чтобы крестьяне умирали бы с голода или шли в колхозы. Красноармеец Тавкалин, КВО, август 1937 года.
Партия запретила существование не только каких-либо других партий и организаций, но она уничтожила все возможности рабочему и крестьянину высказываться. Крестьянин, видя эту грабиловку, недоволен существующим строем. Из дневника, изъятого при аресте красноармейца 168-го артиллерийского полка Азорина, КВО, в сентябре 1937 года.
Партия и правительство насильно загнали крестьян в колхозы, разорили крестьянство. В 1933 году в связи с коллективизацией умерло много крестьян от голода. Коллективы довели их до голода и смерти. Красноармеец Дедимов, КВО, осень 1937 года, арестован.
Скажите, Сергей, как оценивалась советским руководством информация такого рода?
Вы знаете, здесь, конечно, опять же, к сожалению, точной статистики у нас нет. Общее количество нам сложно посчитать, кто там кого критиковал и как они относились к советской армии, имеются солдаты и красноармейцы или офицеры. Но определенно можно говорить, что армия – это живой организм, это средство страны. И вы там найдете любые оттенки черного, красного, белого цвета, то есть какого хотите. И эти люди приходили с разных регионов, там были дети пострадавших в репрессиях, там были люди, кстати, мобилизованные на новых территориях, это и Белоруссия, и Украина, и Прибалтика. Поэтому думать о том, что они вам дадут какую-то, да, единую картину там послушания и бравого поведения, очень сложно. Те документы, которые мы видим, они говорят о том, что меры принимались безотлагательно. И очень часто одного такого сообщения было достаточно, чтобы красноармейца арестовали. К сожалению, общей сводной статистики об количестве арестованных вот у нас пока еще нет, потому что данные военных трибуналов, они, к сожалению, еще закрыты. Но в целом, из того, что мы видим по другим архивам, уже открытым, видно, что речь идет, допустим, о десятках тысяч человек, но никак не о миллионах. Поэтому, когда мы говорим вот о миллионах, то все-таки речь идет о более таких глобальных вещах, чем там просто недовольство какими-то конкретными действиями советской армии. Здесь речь идет все-таки больше о том, как развивались события на Восточном фронте, на советско-германской границе, чем вот о каких-то, вы знаете, вот взаимоотношениях с режимом. Это вот мое личное мнение.
Ну а кроме того, конечно, и последствия чисток комсостава Красной Армии.
Ну, это колоссальнейший удар. Все предвоенные чистки, которые проходили, чистка вообще такое слово, может, не совсем правильно, это реально уничтожение командного состава. Это колоссальнейший удар, потому что армия была обезглавлена, это действительно. Это не хватало высшего командного состава, среднего командного состава. И когда у вас этих людей изъяли из армии, то те, кто их заменил, они не могли и боялись брать на себя ответственность. А когда командир боится брать на себя ответственность, он не в состоянии выполнять оперативно приказы, которые ему дают. Это, конечно, колоссальный удар. И за это несет ответственность непосредственно Сталин и высшее руководство Коммунистической партии.
А вы не находите, что таким образом вы представляете нам Сталина каким-то политическим самоубийцей, не понимающим, что он наносит ущерб собственной власти?
Вот историки уже довольно много знают про, скажем так, репрессивные волны 30-х годов, да? Так можно смело сказать, что значительная часть этих репрессий вышла из-под контроля высших органов власти. То есть была дана команда, волна пошла, и вы знаете, они не могли ее, они думали, что они так будут манипулировать, и все будет правильно, и что Сталин всегда будет знать, как что это остановить, а волна пошла, и на местах было много-много маленьких Сталинов, которые готовы были бежать впереди паровоза. Поэтому частично и даже во многих случаях, прямо можно сказать, репрессивная волна вышла из-под контроля высших органов государственной власти, включая Политбюро и лично Сталина. С другой стороны, вы абсолютно правы, Сталин не самоубийца. Что же ему уничтожать, понимаете, само государство и себя? Но ему казалось, что он, знаете, он обладает уникальной методологией, что он понимает вот основы чего-то такого, ну, назовем это условно марксизмом, да, что он понимает, как весь мир развивается, он все ясно знает, он все просчитал, он как бы вот как шахматную партию играет эту жизнь, эту политику, враги, друзья, как он будет действовать. И вдруг такой провал, понимаете, и с Гитлером, и с войной. Конечно, играя эту партию, он думал, что у него, во-первых, понимаете, белый, у него много лишних фигур, это так я говорю образно, а ему казалось, что ресурсы у него колоссальные, и они безграничны. И вот сейчас, когда мы уже рассекретили эти документы, видно, что с началом войны, когда такие колоссальные потери понесла и Красная Армия, и все государство, вдруг видно, что высшее руководство страны, включая Сталина, осознало, что ресурсы-то ограничены. И в первую очередь людские ресурсы. И если вы внимательно посмотрите на те сводки, которые к Сталину постоянно приносят, виден страх высшего руководства, что может не хватить людей для войны, для победы. Отсюда, кстати, меняется политика. Она становится чуть менее репрессивной, не наказывают. И, например, там, когда Берия предлагает посадить, арестовать генералов за то, что они говорят ПВЧ в открытую, да, не шифруя свои разговоры, Берия говорит «арестовать», а Сталин пишет «арестовывать нельзя». Почему? Он же не великий гуманист, казалось бы, да, это в рамках его политики. А нельзя арестовывать, потому что людей уже нет, и он это знает. И к нему эта информация постоянно поступает. Поэтому, конечно, противоречие определенно сохраняется, но сейчас мы уже точнее видим эти нюансы. Мы чувствуем кого-то и понимаем, как Сталин принимал решение.
Сергей, приближается очередная годовщина начала войны, и конец нашей передачи тоже приближается. Последний вопрос на сегодня. Из тех рассекреченных документов, что вы опубликовали в последнее время, что на вас лично производит наибольшее впечатление?
Я думаю, из тех документов, которые стали доступны в последнее время, ну, скажем, год-два по 41-му году, наиболее сильное впечатление производят документы, которые показывают определенную растерянность высшей государственной власти и лично Сталина в мае-июне 41-го года. Он не знает, какое решение принять. Он явно растерян, он придумал какой-то заговор и думает, что этот заговор вот даст какие-то результаты там западных стран и так далее. Он совершенно не понимал и не контролировал этот процесс. И видно, что он растерян. А с другой стороны, те документы, которые появляются уже после нападения Германии, и вот рассекречены те документы, которые показывают, что происходило после 22 июня, они очень четко нам показывают, с одной стороны, колоссальные потери, то, что, знаете, мы всегда об этом говорили, но вот эта рутинность цифр с многими нулями, это страшно, это, конечно, поражает. И, пожалуй, во всем этом, при таких потерях, когда ты видишь документы, которые показывают, что миллионы людей хотят бороться, хотят драться, не хотят сдаваться, вот это вот какая-то несгибаемость, знаете, населения, моральная и духовная, она, конечно, тоже удивляет, потому что при таком тяжелом и суровом, злом режиме понимать, что надо бороться с врагом, это удивляет меня. Я должен сказать, что, знаете, я преклоняюсь перед многими людьми того времени, которые вот могли наступить на свои обиды и пойти воевать.
«Разница во времени». Снова о войне мы беседовали сегодня с сотрудником Германского исторического института в Москве, шеф-редактором Вестника архива президента Российской Федерации Сергеем Кудряшовым, продюсер передачи Юлия Голубева, автор и ведущий Владимир Тольц.
«Свобода в клубах». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа, в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных новостях. Временное правительство Киргизии продлило до 25 июня комендантский час на юге республики, где произошли ожесточенные межэтнические столкновения. Ранее власти города Ош потребовали у местных узбеков разобрать баррикады до вечера воскресенья. Неправительственные организации Киргизии требуют провести независимое международное расследование событий на юге страны. В принятом в пятницу обращении к Временному правительству гражданские активисты предлагают привлечь к расследованию авторитетных экспертов в области прав человека. Переговоры «Газпрома» с Белоруссией по газовой проблеме закончились безрезультатно. Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер по итогам встречи в Петербурге с министром энергетики Беларуси Александром Озерцом. Когда будут продолжены переговоры, пока неизвестно. В субботу стало известно, что на Мальте скончался российский эксперт в области ядерных вооружений Александр Пикаев. Ему было 48 лет. Причина смерти устанавливается. Тело Пикаева было обнаружено в среду в его квартире. Армения возлагает на Азербайджан ответственность за вооруженные столкновения в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах. В результате столкновений между армянскими и азербайджанскими солдатами погибли 5 человек, 4 армян и 1 азербайджанец. На востоке Афганистана, по данным местных властей, по меньшей мере 5 мирных жителей погибли и несколько были ранены в результате авиаудара международных сил под командованием НАТО. В Баку в субботу были задержаны более 80 активистов азербайджанской оппозиционной партии «Народный фронт». Полиция разогнала акцию протеста против ограничений свободы собраний. Это был краткий выпуск новостей на радио «Свобода».
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Прислали анекдот по сезону. В супермаркете женщина обращается к мужчине. «Здравствуйте, Иван Иванович!» В ответ слышит. «Мы разве с вами знакомы?» «Да что с вами, Иван Иванович? Я же ваша соседка по даче». «Тогда станьте раком». Просьба выполняется. «О, дорогая Марья Ивановна, добрый день!» В этом душистом анекдоте отражено очень серьезное, можно, наверное, сказать, исторического значения обстоятельства советской и послесоветской городской жизни. Сельской, то само собой, а я сейчас о городской. Огородные и дачные участки помогли миллионам людей выжить, многим помогают и сейчас. Кроме того, работы на участках, почти безвыездное пребывание там в теплое время года, отвлекают людей от политики, от мысли вмешаться в ход государственных дел. Это прибавляет спокойствия в стране и, конечно, развязывает руки правителям. Если бы Марьи Ивановны не стояли в описанном положении на своих грядках, последние десятилетия могли бы сложиться несколько иначе. Эту мысль, правда, более мягко, высказал никто иной, как один ученый человек из кремлевской обслуги. Там всегда были и будут несколько все понимающих негодяев. Кто-нибудь вспоминает сегодня празднование 65-й годовщины Победы? Вот вы, Анатолий Иванович, вспоминаете? Спрашивает москвич Степанов. Что осталось от этой дорогостоящей шумихи в голове хоть одного совка, не говоря уже о нормальных людях? Проехали, как будто ничего и не было. Смысл был ясен с самого начала – укрепление путинского режима. Ну и что? Кто-нибудь измерял степень преданности Путину до и после? По моим эмпирическим исследованиям, на материале знакомых, друзей и случайных попутчиков, этот фактор не произвел никакого действия, сообщает господин Степанов. Другой москвич, господин Чудов, в одной из передач «Свободы» услышал мнение, что лучше было бы не копаться в истории, чтобы не накалять страсти, а также не обижать еще живых участников событий. «И зря», – пишет он, – «нас осталось так мало, да и то больше всего не строевики, политработники, штабные, снабженцы, СМЕРШ и прочие. Строевики наперечет, и не боимся мы правды», – из Теркина. «А всего иного пуще, не прожить наверняка без чего, без правды сущей, правды прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька». «Вот англичане ведут отсчет начала войны с 40-го года», продолжает автор, «мы с 41-го, а американцы с 44-го». Как изумились люди, когда опрос школьников показал, что многие из них уверены, что Рузвельт воевал против союза Сталина с Гитлером. А ведь эта наивность ближе к сути дела, чем реальная история. Не видит господин Чудов опасности и в том, что постоянно рождаются и обсуждаются разные толкования тех или иных исторических событий и эпох. Читаю. Когда-то Покровский сказал, что история – это политика, обращенная в прошлое. Мифы умирают, рождаются другие. Меняется ментальность людей и взгляд на прошлое. Любая канонизация – дело временное, как у нас. Не случайно Гитлер тоже называл себя учеником Ленина. Названия их партий отличаются только одним словом – демократическое. Именно его большевики вскоре выбросили. Уничтоживший рынок тоталитаризм по сути своей – неограниченная иерархия власти. В отличие от этого в нормальном обществе – капитализм. Социализм только частный. Иерархия внутри предприятия, организации, его сочетание с рынком и обеспечивает развитие цивилизации. Куда естественнее было бы коалиции демократий воевать против союза тиранов. Но история не дала выбора. Вот американские школьники и корректируют историю, наивно, но очень показательно пересматривают итоги войны. Автор, кстати, ошибается насчет историка Покровского. У того много действительных прегрешений против истины, но положение, что исторические писания должны быть политикой, обращенной в прошлое, он не приветствовал, наоборот. Он говорил, что это в сочинениях Милюкова история оказывается политикой, обращенной в прошлое. Что он, Милюков, подгоняет факты прошлого под свои сиюминутные партийные представления и потребности. Милюков был кадет, деятель Конституционно-демократической партии. И Покровский осуждал его за такое обращение с историей, хотя сам, конечно, занимался тем же самым, иначе не был бы знатным советским историком. Когда-то меня поразило одно место в его книге. Пишет о смерти одного царевича-малолетки, и он умер, не успев совершить всех тех злодеяний, которые совершил бы, если бы дожил до своего восшествия на престол. По юной горячности я обиделся за этого мальчика. А вдруг бы как раз он оказался добрым царем? Зачем же злобствовать вдогонку мертвому ребенку? К своему стыду я почти всю жизнь вместе со всем советским народом считал, что Покровский – это тот самый, что обернул политику в прошлое и объявил это правилом. И только несколько лет назад я случайно прочитал у экономиста Бориса Львина разъяснение, проверил, действительно, Покровский осуждал этот грех, обнаруженный ему Милюкова. Покровскому я послал в мир иной свои извинения, Львина поблагодарил мысленно, сейчас благодарю вслух. О себе лишний раз сказал, что надо таки, пока глаза видят, больше читать и не лениться проверять самые, казалось бы, общеизвестные вещи. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Его письмо можно прочитать на сайте «Свободы». Здесь привожу его в сокращенном виде. «Если бы мне предложили выбор, куда вложить миллионы, в доллар или в евро, я бы, не задумываясь, вложил в доллар. Я бы не стал копаться в хитросплетениях волатильности и деривативов. Я просто доверяю политике США, тупо доверяю. А вот множеству европейских держав я не доверяю. Я очень люблю Германию, но после выступления Шрёдера в защиту Путина я никогда не вложу в евро, никогда и ни за какие проценты. Тоже я могу сказать в большей степени о Берлусконе и в меньшей о Саркози. Про первого и говорить не хочется, а второй метался, защищая Грузию, а через неделю начал продавать «Мистраль». Когда корабли тонут, садишься на самый надежный, и когда человеку плохо, он действует по наитию, как животное. Он жмется к большому и надежному, поэтому, может, не стоит искать деривативы. Может, люди бегут к большому и надежному, подальше от европейских лидеров, ведущих себя подобно флюгеру. Ведь надежность – это тоже идеология, или не так? Знаете, в лихие годы люди подальше от КГБ и НКВД держались, хотя по логике должно быть наоборот. Вот такая этология, пишет господин Хоботов из Екатеринбурга. Согласен с вами, Дмитрий, ваша метода безотказна вообще, а в отношении Кремля прежде всего. Меня обучили этой методе мои односельчане, умнейшие из них, в первую очередь мать и родня, та часть родни, что уцелела во время голода 33-го. Эта метода состоит из двух пунктов. Пункт номер один гласит, если Кремль называет что-то белым, значит оно черное, если черным, значит оно белое. Если Кремлю не нравится, что американцы что-то там поставили в Польше, значит поставлено то, что нужно, там, где нужно, и в аккурат тогда, когда нужно. Пункт номер два. Кремль врет даже тогда, когда говорит правду. Прислали чье-то почти энциклопедическое определение такого явления, как «совок». Это слово уже пишется без кавычек. Читаю несколько выдержек. «Совок» индивидуум, для которого СССР является воплощением практически идеальной политико-социальной системы, обеспечивавшей равный доступ граждан к благам и неуклонный рост их благосостояния, справедливое судопроизводство, постоянное научно-техническое развитие, возрастающую обороноспособность, эффективное производство, высокий уровень культуры и моральности. Вот раньше все было разумно, теперь демократия довела до полного развала. В целом они милые люди с искривленными представлениями о настоящем и гипертрофированно радужными о прошлом. Переубеждать их бесполезно. Школьная и институтская программы времен Совка была профильтрована надлежащим образом. Отсюда вам и бандеровцы, стреляющие в спину беременным комсомолкам, и людоед Шухевич, благословляемый патриархом анафематом Шептицким. С совками тему Второй мировой категорически нельзя затрагивать, себе дороже. В большинстве своем совки – полезные члены общества. Так называемая советская закалка предполагала повышенную работоспособность при пониженных потребностях. Так, собственно, в совке и пытались вывести новую породу людей, наделив их неприхотливостью и трудолюбием, а также абсолютным повиновением любому вышестоящему руководству. Такая себе мечта Аракчеева. Как раз трудолюбию и стоило бы поучиться у них. Борьба с совками бесполезна и бессмысленна. Темпора «Мутантур эт нос мутамур ин илис», что значит «времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Остается подождать», – пишет автор. В отличие от автора этого письма, думаю грешным делом, что дождемся мы чего угодно, только не того, что совок заметно изменится или его не станет. Ведь он существовал задолго до советского социализма, и не только в России, и замечательно описан, тоже не только в России. А в России непревзойденными специалистами по совку были Николай Васильевич Гоголь и Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Если обобщить их наблюдения и заключения, то совок – это существо, отличающееся врожденной ненавистью к свободе. Иными словами, оно больше других представителей рода человеческого склонно, во-первых, оборачиваться зверем к ближнему, во-вторых, испытывать наслаждение от начальственного зверства к себе. Да, ненависть к свободе, потому что в свободе люди этой породы видят только пороки и уродства. И тут они очень зорки, поразительно зорки. Ничто не укроется от их пронзительного взгляда, не пятнышко. А плюсов свободы, достоинств свободы не замечают, в упор не видят. Тут полная слепота. И мы уже говорили в одной из предыдущих передач о трудолюбии совка. Не было особого трудолюбия, не было и нет, особенно исправного трудолюбия, осмысленного, рачительного, способного доводить начатое до конца, не позволяющего себе никакой халтуры. К этой теме следующее письмо. «Уважаемый Анатолий Иванович, вы приписали себе заслугу создания науки под названием «мусорология», пишет господин Васнецов и вынуждает меня сразу же уточнить его лестное для меня утверждение. Эту мою заслугу отметил не я, а один из слушателей «Свободы». Но отказываться от такой чести я, разумеется, не стал. Не мне принадлежит и название новой науки, оно тоже придумано нашим слушателем. По каковому поводу, я сказал и повторю, что мы не зря с ним коптим небо. Один основал науку, другой придумал, как ее назвать. Засим возвращаюсь к письму господина Васнецова. По моему мнению, Анатолий Иванович, на очереди появление еще одной науки, пока не знаю, правда, как ее назвать, но более чем хорошо представляю себе, что она должна изучать. Она должна изучать основные источники и составные части нашей отечественной идеологии, суть которой, усматриваю в словах, «сойдет и так». Назвать науку «сойдет таковизмом» язык сломаешь. Небрежность, недобросовестность, все делать абы как, и главное не доводить до логического и эстетического конца всякое изделие и всякую работу, всякое действие, пишет господин Васнецов. Мой друг пан Остапенко, как знают постоянные слушатели передачи «Ваши письма», занимается производством и продажей водяных фильтров разной мощности и назначения. Делает он их, понятно, не своими руками, размещает заказы на киевских заводах. есть в одном из его изделий такое место, где можно смело оставлять заусеницы. На работу аппарата они не оказывают никакого действия, не портят они и внешнего вида. Тем не менее, пан Остапенко обращает сугубое внимание изготовителей на это место. Заусениц не должно быть, заусениц не должно быть, даже если их не видно, повторяет он из года в год. Почему? Да потому, объясняет он, что серьезный покупатель аппарата осмотрит его, будьте уверены, со всех сторон и обязательно заглянет во все скрытые места. И когда он увидит заусеницы, то сразу поймет, что над изделием трудился такой же совок, как и он, и по репутации пана Остапенко будет нанесен ощутимый удар, что непременно скажется на его доходах. Вот, собственно, мы с вами, господин Васнецов, и подошли к основному источнику и ко всем составным частям идеологии «Сойдет и так». Выдумывать название науки об этой штуке, кстати, нет необходимости. Название давно существует, и возникло оно задолго до советской власти. Выдумал его немец. «Русская работа» – вот это название. «Русская» – значит небрежная, неаккуратная, грубая, недоведенная, по вашему выражению, до логического и эстетического конца. Работа русская, но натура русская, национальность русская – тут, по-моему, не так уж при чем, и подтверждение дано той же Германией, ее восточной частью, той, которая была социалистической и называлась Германской Демократической Республикой, ГДР. ГДРовский немец был и во многом остается признанным мастером русской работы. Не потому, что он немец, а потому, что ГДРовский. Не потому, что русский по крови, а потому, что жизнь его была такая на протяжении столетий. Что значит «такая»? Нерыночная и подневольная, что, в общем, одно и то же. Он не работал ни на себя, ни на рынок, а в лучшем случае на дядю. Он не выходил со своим изделием на рынок. Его благополучие не зависело от того, купят ли его изделия. Он работал на барина, на правительство, на гражданина-начальника, на план. Он не имел дела с покупателем, с его капризами, придирчивостью, подходом. Он не знал, какое внимание обращает покупатель на внешнюю сторону, на мелочи. Что встречают по одежке, провожают, конечно, по уму, но если одежка рваная и смердит, то можно получить от ворот поворот, и тебе просто не представится случай показать свой ум. Мать его так, сойдет и так. Тут еще и неуважение к человеку, да и к самому себе. Нерыночный человек не может уважать личность, потому что он имеет дело не с личностями, а с такими же подневольными людьми, как сам». Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». К вопросу о постепенности реформирования государства, о зависимости перемен от состояния общества, от того, что Пушкин называл духом народа, от готовности большинства жить по-новому. С некоторых пор это обычная тема ваших писем. В России был человек, которому особо досталось, причем еще при жизни, за мнение, что этой готовности нет и, в общем, неизвестно, когда будет. Это Карамзин. Республиканец, то есть демократ в душе, о чем говорил в тяжкие минуты, он был против немедленной демократизации России. Шутка ли, против отмены крепостного права. Считал, что сначала надо хоть немного просветить народ. По той же причине он был против ослабления царского единоначалия. Народ, мол, не готов к свободе, к участию в управлении государством. В одной из предыдущих передач было письмо слушателя, который выписал из знаменитой французской книги, это «Дух закона» у Монтескьё, похожую мысль. Чем больше свободы, тем большая ответственность ложится на простого гражданина, на избирателя. Ведь то, что раньше решал один человек, царь, король, император, решают при демократии миллионы. И если они темны, глупы, безразличны к общему благу, то от них будет больше вреда, чем от одного венценосного дурака и негодяя. Демократия требует добродетельного народа. Эту идею Монтескьё и Карамзина подхватили путинисты, правда, не сразу, не в 2000 году, а под конец этой эпохи, и стали объяснять путинизм испорченностью российского человеческого материала. Народец, где Владимиру Владимировичу достался скверный, всяк думает о себе, а не о пользе Отечества. С ним нельзя обращаться иначе, как по-ордынски. Они не ссылаются ни на Монтескьё, ни на Карамзина, так что не исключено, что и сами допёрли. Ввиду особой важности дела повторю, до чего они допёрли. Пока порядочных людей будет раз-два и обчёлся, и пока каждый не будет всерьёз интересоваться и заниматься общими делами, давать власть народу опасно. А теперь займёмся уточнениями. Дело в том, что тот же Карамзин, да, выступал за сильнейшую царскую власть, но при свободных выборах и свободе слова. Уже тогда он был за свободу слова. Таким образом, из глубины веков он не приветствует путинизм, а подвергает его справедливому поношению, прежде всего за видимость выборов и свободы слова. Здесь уместно заметить то, о чем Карамзин не задумывался, хотя уж он-то, кажется, задумывался обо всем. При честных выборах и свободе слова не может быть сильного единоначалия. Я вот думаю, не потому ли Пушкин назвал карамзинские соображения парадоксами, то есть странностями. В Карамзине, естественно, не могли видеть своего учителя-декабриста и вообще все, кто горел свободой, у кого сердца были для чести живы. Великий вопрос – почему? Почему они на дух не приняли такую, казалось бы, простую, сильную и здравую мысль? Почему они не разглядели в Карамзине такого же республиканца, как сами, только умудренного размышлениями над русской историей? Ответ можем найти, по-моему, в последней мысли, к которой пришел в конце жизни Карамзин. Он увидел, что все решает сила, то-то и оно. Царь был силой, но и декабристы считали себя силой. Схлестнулись не мнения, не философия, а силы. Понятно, что, ощущая себя враждебной царю силой, декабристы не могли прислушиваться к Карамзину. Он был для них человек словесности, а они были людьми действия. И вернемся к вроде бы образованным защитникам путинизма. Если путинизм – сила, а он таки сила, и сила неправедная, и вы сами это признаете, то надо бы думать, что вы укрепляете своими речами о народе, будто бы не доросшем до свободы? Какой бы большой силой ни был путинизм, есть и другая сила в России, и что, кроме вашей глупости или трусости, мешает вам укреплять именно ее? И, Господи, да кого не откроешь из серьезных русских людей 20-го, 19-го, частично и 18-го веков, обсуждается то же дело. Аполлон Григорьев выговаривает Страхову за пораженческие настроения в 1860 году. «Полагать, что в нас, как в племени, кроме абсолютной гнусности, ничего нет, значит подавать руку централизации, то есть деспотизму, все равно Николаевскому или Робеспьеровскому, что равно гадко». Вместо «робеспьеровский деспотизм» через 100 лет стали говорить «большевистский». Вместо «николаевский» сегодня говорят «путинский». А жить на свете все равно не скучно, господа. Вадим Суханов из Петрозаводска размышляет о том, почему среди русских, постоянно живущих на Западе, так много людей, которым все нравится в России. Почему они, по его словам, готовы молиться и молятся на Путина и за Путина. Почему они всерьез принимают болтовню его пропагандистов о том, что Россия встала с колен, то есть считают, что она таки стояла перед кем-то в этом неудобном и совершенно ей несвойственном положении и так далее и тому подобное. Я их не понимаю, они живут не дома, на родине, пишет господин Суханов, выводя слово «родина» с маленькой буквы. Они находятся в западном информационном пространстве. Телевидение не вешает им лапшу на уши, но они все равно верят всяким глупостям из Москвы. Чем это объяснить, Анатолий Иванович? Чем объяснить? Да тем, Вадим, и объяснить, что они не дома, не на родине. Вы вот дома, на родине, а они на чужбине. Даже Марина Цветаева целое стихотворение написала на Западе, где жила уже 12 лет, целое стихотворение написала о челюскинцах в 1934 году, добавила свой голос в хор сталинской пропаганды. В Ледовитом океане был раздавлен ледокол «Челюскин». Для спасения команды были посланы самолеты. Операция была трудная, без натяжки героическая. Ее успех мастерски превратили в победу советской власти. В Литавры по этому поводу били ни много ни мало 50 с лишним лет. Марина Цветаева была политически вполне трезвым человеком. А тут расчувствовалась. Советский Союз, за вас каждым мускулом держусь и горжусь, челюскинцы русские. Это было, повторяю, в 1934 году. Еще свежи были ямы, именно ямы, а не могилы, в которых лежали навалом трупы миллионов людей, погибших от голода на Украине, в Поволжье, на Кубани, в Казахстане. Она не знала. Для меня это ее стихотворение важное, хоть и косвенное доказательство, что действительно не знала. Меня, кстати, как-то упрекнули, что я обычно привожу те строки классиков, которые известны каждому любителю литературы. Почти не выхожу из пределов азбуки. Представляю себе, что сказали бы слушатели, если бы я стал тужиться за эти пределы. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-206, Старопименовский переулок 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска 159А, Прага 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оперативно установлены лица, принимавшие участие в организации террористических.
Взвод миротворческих сил призван пока не целесообразен.
В данный момент предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы нейтрализовать.
Ровно через год начались массовые ссылки местных жителей.
От имени правительства я приношу глубокие извинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».